для того, чтобы была понятна траектория развития событий в Украине. Если мы это не сделаем, то, в принципе, Евросоюз, ну, скажем так, обречен.
Скажите, а вот кем видят Юлию Навальную в Европе? Насколько серьезно европейские политики оценивают ее потенциал? Сейчас Юлия Навальная находится в Берлине и вокруг себя собирает очень много журналистов.
Юлия, конечно, является, ну, скажем так, очень важной, эффектной фигурой политической. Она стала политической фигурой и позиционирует себя таковой. Естественно, большая поддержка и большой интерес. Но, скажем так, на данном этапе это больше интерес. Европейские политики и вообще международное сообщество с ожиданием смотрят на эту фигуру. Пока Юля действительно очень интересные шаги делала, вот, например, обращение к оппозиции в Будапеште буквально 2 дня назад, это что-то новое, да, такого мы не знали, не видели от российской оппозиции, обращаться к массам венгерским. Но мне кажется, что мы еще не достигли той фазы, когда бы было понятно нам всем и европейскому, и мирового сообщества, что именно Юлия Навальная является ведущей силой в оппозиционном вот этой вот вселенной, маленькой вселенной российского политического бомонда. Пока этот вопрос еще не дан ответ. Посмотрим. Я надеюсь, что если мудро выстроит Юлия и ее команда свои дальнейшие шаги, то здесь потенциал есть. Пока еще он не реализован.
Возвращаясь к вопросу европейского лидерства, о чем вы говорили в предыдущей теме. Дуэт Макрон-Шольц – две самые крупные экономики Европы. Макрон не исключает отправку французских военных в Украину, но при этом Париж не входит даже в пятерку поставщиков оружия Киеву. А вот Шольц категорически против участия в войне солдат Бундесвера. Но при этом Берлин – один из крупнейших поставщиков оружия Украине. Как одно вяжется с другим?
Но оно вяжется одно с другим, потому что поставлять вооружение и поставлять, кстати, финансовую помощь, которую Германия тоже намного больше поставляет, чем Франция, можно. Но при этом, говоря, что мы не хотим сапогов, да, так сказать, немецкого сапога на украинской территории. В принципе, это понятно. Здесь немножко у меня другие вопросы по поводу «Таурус» и других ракет дальнего назначения. Вот здесь я не вижу логики, почему именно вот Германия, именно Шольц не хочет поставлять именно их. Почему Германия говорит о том, что Украина не имеет права обстреливать российскую территорию. В принципе, по международному праву они имеют право обстреливать российскую территорию. Это право защищаться по статье 51 устава ООН. Вот здесь у меня вопросы. А по поводу того, что Германия не хочет своих войск в непосредственной близости, непосредственно конфронтации с российскими войсками, ну, в данном случае я понимаю логику этой. И, кстати говоря, Макрон тоже говорит, он не говорит о непосредственном сейчас, уже начале таких операций, он говорит о каком-то гипотетическом плане на будущее.
Сергей, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Что будет после выборов? Нам интересно, будет ли Путин закручивать гайки еще сильнее, а может быть и вовсе отменит выборы, чтобы не тратить на это время и нервы. Я поговорил с политологом Кириллом Роговым.
Вы знаете, да, такое весьма вероятно. Дело в том, что вот то, что сейчас происходит у нас в эта вот процедура, это первые президентские выборы Путина, которые проходят в ситуации, которую я называю фиктивной конституционностью. То есть в 2020 году были приняты поправки к Конституции, но они были приняты с нарушением действующей Конституции и, в принципе, нелегитимные. Даже процедура изменения Конституции была нарушена. Но это довольно частое явление, это называется политологии континуизма, потому что вот такое вот продление конституционных президентских полномочий, оно первая волна его, первая мода на него была в Латинской Америке. Сейчас главные носители этой моды – это африканские страны и страны постсоветские. Вот с 90-го года где-то около 70 попыток такого рода было проведено, таких манипуляций с конституционным ограничением президентских сроков. Из них там 35, может быть, чуть побольше – это Африка, и 20 примерно – это страны бывшего СССР. И динамика здесь такая. Сначала, значит, они отменяют себе ограничения по срокам, там или обнуляют сроки, там это довольно стандартная вещь, несколько вариантов, как это делается, это обманка. А потом иногда бывает на следующем этапе вот эти конституционные такие продления через референдум, когда уже старый такой чувак, и вот, значит, он там все сидит, и ему хочется свою легитимность поддержать, но в то же время не разводиться с выборами, и вот эту вот всю даванковых набирать скучно, и тогда проводятся иногда референдумы о продлении. Бывают закрытые так называемые автократии, в которых вообще не проводятся выборы. Ну, и бывают монархии, да, новые монархии. Но я не думаю, что это произойдет у нас. Скорее всего, такие режимы, такие суперпрезиденталистские, они, в общем, стараются себя легитимировать через фиктивные процедуры всенародного избрания, аккламации такой. Вот. Поэтому это будет продолжаться. Но то, что, например, Путину захочется через 3 года провести референдум о своих полномочиях, чтобы сразу еще 6 лет получить дальше, да, не ждать там 6 лет, а вот как бы это весьма вероятно.
Мы продолжаем наш спецэфир на Радио Свобода об итогах президентских выборов в России. В начале трансляции, уважаемые зрители, мы вас спросили, за кого вы голосовали. Наш ютубный экзит-пол показал, что практически треть наших респондентов проголосовали за одного из конкурентов Владимира Путина. И еще почти треть не посетили сегодняшние выборы. Давайте еще на один вопрос постараемся найти ответ среди наших зрителей. Считаете ли вы эти выборы легитимными? Голосуйте, и в конце итогов мы подведем итоги этого голосования. Еще из любопытных новостей последних минут. Господин Даванков, тот самый, вокруг которого планировала объединиться российская оппозиция в качестве антивоенного кандидата, назвал несомненной победу Путина на выборах. Причем пока что официальным подведением итогов еще об этом говорить не приходится, но тем не менее один конкурент другого уже поддержал и признал.
Дорогие друзья, вот сейчас мы вместе с вами посмотрели выступление Эллы Александровны, посмотрели первые предварительные итоги, но они у нас и до этого не вызывали сомнений, поскольку я проехал 29 регионов.
А с чем регионов, у нас есть итоги?
30%. Видел поддержку. Без сомнений, конечно же, победитель – это Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу, программу партии «Новые люди». Для нас важно, что десятки тысяч человек присоединились к нам, искренне и по-настоящему агитировали. И я считаю, что это такой наша первая попытка, первые президентские выборы. Продолжим нашу работу.
Ну, я смотрю сейчас последние данные по 30% подсчитанных голосов. Официальная статистика ЦИК пишет, что 87,5% из тех, кто уже проголосовали за Путина. Поздравляет Путина не только Даванков. Вот я читаю, например, ТАСС пишет, что Харитонов поздравил россиян и сказал, как выборы сплотили Россию. Ну, в принципе, наверное, предсказуемо. Я также смотрю реакцию нашего чата. Не особо вы, уважаемые зрители, удивлены такой реакцией, а наверное, что важно обсудить сейчас после этих 3 дней голосования, это то, что мы видели в полдень против Путина, картину, но видели не только журналисты и граждане России, но за голосованием в России и за рубежом, особенно в полдень последнего дня голосования, наблюдали в разных странах мира, и особенно в Европе и в Америке. А сейчас с нами в студии «Радио Свобода» директор Института внешней политики Латвии Сергей Потапкин. Сергей, здравствуйте. Не могу вас не спросить, какое на вас впечатление произвели очереди за границей, за территорией России, и в том числе в Латвии.
Здравствуйте. Было очень интересно сравнить, конечно, именно ситуацию в Латвии, хотя другие столицы тоже были в фокусе внимания. Например, я видел видео в Инстаграме Дмитрия Гудкова из Лимассола, где очереди стояли, ну, очень впечатляющие. Там буквально 3, а то и 5 кварталов людей, одетых в сине-белые цвета. Многие приходили вообще одетые в клоунские костюмы, видимо, таким образом пытаясь выразить свое отношение к этим выборам. Кроме того, в Праге голосование происходило, насколько я понимаю, всего один день в пятницу, но и там было большое количество людей, и там, насколько я слышал, в общем-то, лидирует Дованков, за которого агитировала голосовать российская оппозиция. В Латвии тем более было бы интересно увидеть результаты этого года, потому что в 2018 году Латвия била все рекорды поддержки Путина. Порядка 20 тысяч граждан России пришли проголосовать, и результат был 94,4% за Путина, что было выше, чем в Чечне. Я думаю, что в этом году будет существенно ниже как явка, так и поддержка Путина. Те кадры, которые мы видели сегодня в 12 часов в полдень против Путина, показало, что очередь появилась именно в этот момент. Если в 2018 году очередь стояла в течение дня, то сейчас до 12 часов достаточно была низкая активность. Можно прогнозировать, что вот те люди, которые голосовали до 12 часов, они, скорее всего, отдавали свои голоса за Путина. В 12 часов очередь выросла где-то на полтора квартала. И параллельно проходили акции, соответственно, российской оппозиции против Путина.
Вот и к слову о господине Дованкове, которого активно поддерживали в Праге. Как вы оцените эту ситуацию? Один кандидат еще до подведения итогов. Только треть голосов посчитана, но тем не менее берет и поздравляет другого с победой. По сути, не извергая себя как кандидата и заявляя о том, что в принципе битва проиграна. Нет ли в этом никакого такого симптома того, что да не больно-то и хотелось?
Ну, со стороны, в принципе, ни Дованков, ни остальные кандидаты не выглядели как реальные конкуренты Путину. Опять же, учитывая позицию Дованкова, мир на условиях России, это совершенно не то, что, наверное, сейчас мы бы хотели видеть и слышать от оппонента Путина. Понятно, что это очень компромиссная фигура для российской оппозиции, и не вся российская оппозиция готова была голосовать за Дованкова. Тем не менее, вот этот вот итог, когда он поздравляет Путина, ну, он показывает о том, что, конечно, конкуренции никакой реальной не было, и это не был тот человек, который готов был действительно представить какую-то альтернативную повестку.
Хочется подводить итоги еще и в контексте международного признания этих выборов, поскольку часть выборов прошла на оккупированных территориях. Это прямое нарушение международного права. Как бы это ни преподносили российские власти, как бы они ни рассказывали, насколько там якобы люди стремились. Вот в пятницу в эфире мы проговаривали, цитировали госпожу Памфилову, главу Центра избиркома, хлеба и выборов якобы требовали жители оккупированной Авдеевки. Я уж не говорю про ордер на арест Владимира Путина, подписанный Международным уголовным судом в Гааге, где, кстати, мы тоже сегодня видели огромнейшую очередь именно в полдень против Путина. На ваш взгляд, пойдут ли европейские политики на непризнание этих выборов, на их признание нелегитимными? И каковы политические последствия этого решения? Понятно, что весьма будут сужены возможности. Понятно, что это довольно-таки сильное заявление, я бы сказал. Но, тем не менее, как вы думаете, возможно ли это?
Буквально пару минут до меня Сергей Лагодинский комментировал эту ситуацию. Да, действительно, здесь есть две части вопроса. Первое, выборы однозначно не будут признаны западными странами, европейскими странами ни честными, ни прозрачными, ни справедливыми. Тем более, что впервые на выборах не были аккредитованы наблюдателей от ОБСЕ, эти выборы уже названы самыми непрозрачными во всей истории Российской Федерации. Естественно, речь не идет ни о каком признании на оккупированных территориях, то есть это уже дает возможность моментально выборы признать недемократичными, нелегитимными. Но вторым вопросом будет признание, собственно, по результатам этих выборов Путина в качестве лидера России. И здесь все намного сложнее. Здесь действительно все заинтересованы в прекращении войны, и будет стоять вопрос, если Путин не будет признан лидером России, то с кем, в общем-то, вести эти переговоры, какие бы они ни были. Поэтому к огромной вероятности Путин будет признан, с ним будут вести переговоры. И я знаю, что оппозиция, в том числе антивоенный комитет, очень приложили много усилий для того, чтобы добиться непризнания Путина. Если какая-то из стран или какие-то из стран Европейского Союза пойдут на это и не признают Путина, то это будет, несомненно, символичной победой оппозиции. Но я думаю, что все большие игроки, они будут вынуждены иметь с ним дело, как с лидером Российской Федерации.
Но буквально еще до самих вот этих трехдневных голосований оппозиция российская, можно сказать, Юлия Навальная задала этот вектор. Она несколько раз выступала с посылом, что с Путиным нужно бороться не как с политическим оппонентом, а как с лидером какой-то мафиозной большой группировки. И другие оппозиционеры поддержали Юлию. А в чем вот здесь состоит трудность? Почему Европа не может бороться с российской агрессией, с Путиным, как с организованной преступностью?
Одно из негативных последствий начала войны России в том, что Путин стремится, и отчасти у него это получается, ввергнуть, опять же, международную политику в состояние realpolitics. И, в общем-то, realpolitics, как мы его помним в варианте 70-х, 80-х годов, времена Киссинджера, показывает, что, в принципе, силы готовы вести переговоры с любыми лидерами, которые имеют возможность принимать решения. Как я сказал ранее, действительно, всем хочется закончить эту войну, и все понимают, как бы не нравился Путин и вот это вот электоральное мероприятие, которое он провел, но, очевидно, говорить о прекращении войны придется с ним.
Ну и, наверное, у этого тоже есть какая-то заслуга, отчасти, может быть, и российской пропаганды, их влияние, которое показывает постоянно, как Путин силен, как он влиятелен, и что там буквально лозунги «никто, кроме Путина».
Ну, в принципе, эти выборы не рассматриваются, не должны рассматриваться как выборы, которые российская государственная машина и сам Путин проводят для того, чтобы показать их легитимность Западу. Выборы явно имеют абсолютно внутренний характер, внутрироссийский характер, на которых Путин делает вид или стремится показать своему избирателю, что его избиратель находится в абсолютном большинстве. Даже тот, кто сомневается, должен увидеть, что он прав, что Путин силен, что все должны сплотиться вокруг лидера. И опять же характерно, что во время своей кампании Путин практически не говорил о войне. То есть, это просто, в общем-то, ведется к нормализации войны. Ее продолжают упорно называть специальной военной операцией. Войны нет, военного положения нет. Бюджетных денег на ведение боевых действий хватает. И, в общем-то, в стране все нормально.
Ну, вы знаете, немаловажным таким оплотом власти Владимира Путина и текущих промежуточных итогов, которые мы прямо сейчас видим, и в том числе российская агрессия против Украины, все-таки были и остаются средства массовой информации. А приход Владимира Путина к власти России как раз-таки был знаменателен беспрецедентными гонениями на независимые средства массовой информации. Началось все с разгона телекомпании НТВ, я напомню, а закончилось почти поголовным изгнанием независимых журналистов из России. Наши коллеги телеканала «Настоящее время» проследили эту историю угнетения свободной прессы.
На момент прихода Путина к власти медиа в России были относительно свободны. Большая их часть не принадлежала государству и не находилась под его контролем. На рынке российских СМИ доминировал крупный частный бизнес. Газеты и телевидение регулярно критиковали власть. Например, за проблемы с экономикой или политику на Кавказе.
У Ельцина это была священная корова свободы слова. Священная корова, что бы ни было, и мы прекрасно это помним, как только его не топтали, и не издевались, и не глумились.
Это был оркестр, состоявший из разных независимых от государства средств массовой информации, и даже средств массовой информации, которые, принадлежа государству, все-таки старались работать по общепризнанным журналистским стандартам.
Подъем Путина к посту президента страны через кресло директора ФСБ и премьера был стремительным. Всего полтора года. Созданию имиджа сильного и энергичного руководителя в немалой степени способствовало именно телевидение. Силу этого медиа, его влияние на российское общество Путин оценил моментально. Захват телевидения под предлогом его освобождения от влияния олигархов начался буквально с первых дней правления нового президента.
Первое, что сделал президент – в первый свой рабочий день в мае 2000 года, это он начал атаку на холдинг, медиахолдинг «Медиамост», в который входила НТВ, в который входила газета «Сегодня», журнал «Итоги», радиостанция «Эхо Москвы».
Представители «Газпрома», основного кредитора канала, заменили охрану на этаже в телецентре Останкино, где работал НТВ, аннулировали пропуски сотрудников, а в помещение допустили только тех, кто признавал новое руководство. Словно предвидя ситуацию с НТВ, Борис Березовский, которому принадлежало 49% акций канала, в начале 2001-го продал свой пакет близкому к Кремлю олигарху Роману Абрамовичу.
Для него было единственным правильным решением, чтобы все заткнулись. И он это сделал.
У нас такая свобода любить Путина. Да? У нас вот в этом у нас полная свобода. Можно его любить во всех проявлениях. Да? Нас нельзя трогать некоторые вещи, которые он не любит. Да? Это Чечня, чеченский кризис. Это коррупция фактически в органах государственной власти.
Анна Политковская, журналистка «Новой газеты», которая позволяла себе критически высказываться о Путине, была убита в Москве в октябре 2006 года. Она была первой, но далеко не последней. Всего за период правления Путина были убиты более 140 журналистов.
Мы просчитались, мы считали неверно. Мы считали, что свобода слова, свобода средств массовой информации, свобода прессы является, если угодно, частью минимальной потребительской корзины. Ничего подобного.
Власть всегда старается выглядеть лучше, чем она есть на самом деле. И пытается как-то ограничить возможности средств массовой информации.
А с независимой прессой власти к тому времени уже научились эффективно управляться. Пример – публикация в The New Times от 1 февраля 2010 года статьи о коррупции в правоохранительных органах. В материале было интервью с милиционерами, открыто рассказывающими о многочисленных должностных злоупотреблениях. Редактору журнала пригрозили судебным преследованием, а милиционеров заставили отказаться от своих слов. Историю замяли. Издание продолжало выпускать другие громкие расследования и отбиваться от многочисленных судебных исков. The New Times систематически пытались уничтожить. В сентябре 22 года главный редактор журнала Евгения Альбац уехала в США. Перед очередными выборами, после которых Путин планировал вернуться в Кремль, преследовать независимых журналистов начали все интенсивнее. В конце 2011 года заместитель главного редактора газеты «РУ» Роман Баданин покинул пост из-за требования снять карту нарушений по выборам с сайта.
С газеты «РУ», вот с ее вот этой страницы, исчез вот полностью вот ссылка на нашу карту нарушений. Мы поняли, что это заказ.
В декабре того же года главный редактор журнала «Власть» Максим Ковальский уволен за публикацию фотографии с нецензурным посланием Путину. Путина, конечно же, переизбрали. В 2010-м Россия на 140-м месте в рейтинге «Репортеров без границ». В 2011-12-м на 142-м. 2012 и 2013 запомнились чередой споров власти с изданиями, которые упорно не желали плясать под дудку Кремля, «Ведомостями», «Коммерсантом», «Новой газетой». Но самое жесткое началось в 2014-м после аннексии украинского Крыма и войны на Донбассе. Одним из показательных примеров стало тогда закрытие томского независимого телеканала ТВ-2. Другой пример. В начале 2014-го крупнейший оператор спутникового ТВ-Триколор отключил пролиберально настроенный телеканал «Дождь».
Одни издания напрямую управляются из Кремля, другие – через кураторов, третьи – редакторами, которые боятся потерять работу. Некоторые СМИ закрылись, иные закроются в ближайшие месяцы. Беда не в том, что нам негде работать. Беда в том, что вам кажется, больше нечего читать.
Декабрь 2017-го. На медийном рынке России появились первые иноагенты. Ими стали «Радио Свобода», «Голос Америки», «Настоящее время».
Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-то либо вопросу.
Общим местом становятся огромные тюремные сроки за лайки и репосты в интернете. Российские колонии полнятся политическими заключенными. Те из журналистов, кто решил уехать из России, активно работают из-за границы.
Многомиллионная аудитория есть вот у этой совокупной российской медийной диаспоры.
За 2 года войны в Украине давление Кремля на независимые СМИ не ослабевает. Наоборот, любые популярные интернет-издания и телеканалы власти, помимо наделения статуса иноагента, теперь вносят и в российский реестр нежелательных организаций. Среди них «Медуза», «Важные истории», «Проект», «Инсайдер», «Новая газета Европа», «Дождь», а с 20 февраля 2024 года «Радио Свобода» и «Настоящее время». По итогам прошлого года Россия вновь опустилась в мировом индексе свободы прессы. Теперь она занимает уже 164-е место из 180 возможных.
Западу не удалось сорвать выборы президента Российской Федерации. Это победа России. Это не мои слова. Это я цитирую Министерство иностранных дел России. Отсюда у меня вопрос к политологу. Сергей, а разве Запад пытался?
Если будет большое желание, то, наверное, вот на ум приходят два события, которые так можно классифицировать. Первое – это то, что в этом году намного меньше избирательных участков за рубежом было открыто, если мы говорим, ну, в частности, про Европейский Союз. Но довольно сомнительно было бы утверждать, что это могло сорвать выборы, потому что по понятным причинам, скорее всего, в этом году зарубежные участки дадут больше голосов против Путина, нежели за него. И второе, это, наверное, заявление, которое выпустили какое-то время назад, предупреждение Госдепартамента и некоторых европейских стран о возможных терактах в Москве. Вот с какой-то огромной натяжкой, если есть желание, наверное, только эти две вещи приходят на ум, когда мы говорим о каких-то попытках срыва выборов.
Но о том, как все-таки, по словам МИДа, не удалось Западу сорвать, и почему не удалось сорвать выборы, точнее, не выборы, а победу очередную, в очередной раз победу Путина, рассказал Станислав Андрейчук, козырь в рукаве российского ЦИКа, электронное голосование. Давайте послушаем.
Ну, в Москве оно имеет определяющую роль, потому что вся Москва голосует в ДЭГе. Ну, то есть, когда говорят про онлайн-голосование, надо понять, что 89% – это практически в Москве, потому что из тех миллионов избирателей, которые были в Москве, которые голосовали в Москве, лишь небольшая часть, там, по-моему, меньше четверти, получили бумажные бюллетени. Все остальные голосовали через компьютер дома или через терминал электронного голосования на избирательном участке. То есть фактически нам хотят сказать, что Владимир Путин получил около 89% поддержки в Москве, что, конечно, история совершенно невероятная. Но кто бы на наших нынешних выборах в этом сомневался?
«Россия без Путина» и «Где мой голос» скандируют прямо сейчас собравшиеся у российского посольства в Берлине. Они не успели проголосовать, если в Ереване работу избирательного участка за рубежом продлили, в Берлине его закрыли. Давайте посмотрим, что сейчас там происходит. Сергей, ну, во-первых, хочется констатировать, приятно констатировать, что российская пропаганда влияет не на всех, но, тем не менее, ее фактор сложно недооценить, особенно учитывая уровень поддержки российской агрессии против Украины. Внутри самой России огромное количество фейков со стороны российских медиа, либо они сами бросаются такими выражениями, как «Буча» — это фейк, «Ирпень» — это фейк и так далее. Как этому противодействовать, как с этим бороться, что для этого делают европейские политики, и что, пожалуй, в недостаточных действиях, на ваш взгляд?
Действительно, очень трудно этому противодействовать, особенно в тех странах, где широко распространен русский язык. Мы можем с уверенностью говорить про страны Балтии, где исторически большое число русскоговорящих потребляли содержимое российских каналов. В последние годы, в общем-то, после 2014 года и после 2022 года начала войны в Украине, власти балтийских стран прикладывали максимум усилий для того, чтобы остановить вещание этих каналов, но это все достаточно легко обходится в цифровой век. Мы знаем, что существуют приставки, которые ловят российское телевидение. Люди умеют пользоваться VPN и продолжают потреблять российский контент. Нужно признать, что качество пропаганды, оно является очень высоким. То есть те программы, которые в силу необходимости новостные доходят до меня, то есть, в принципе, смотришь и становится немножко страшно, потому что они показывают совершенно другую картинку мира, и эта картинка мира, она совершенно не коррелируется с тем, что звучит здесь и что мы видим в нашем информационном пространстве. Пробить эту стену очень сложно, потому что мы знаем, что те же самые социальные сети формируют контент под человека, под его интересы, и стоит ему несколько раз каким-то образом проявить интерес к именно определенной тематике определенных авторов, он попадает вот в эту ловушку окружения, когда он уверен, что вся информация, которую он получает, объективно отвечает действительности, и совершенно его, как говорится, не смущает то, что он слышит и видит где-то нечто иное. Действительно, наверное, европейские страны опоздали, очень сильно опоздали к 2022 году, не решив проблему предоставления качественного контента, а по, честно говоря, абсолютно понятным эмоциональным и личным причинам после 2022 года просто постарались запретить пропаганду, не учитывая ту легкость, с которой обходятся ограничения сегодня.
В контексте страха не могу вас не спросить об еще одной картинке, весьма чудовищной, нападение на Леонида Волкова, соратника Алексея Навального в Вильнюсе. По его словам, из него сделали отбивную, я цитирую, и, к сожалению, это такая попытка в добрую шутку, но она только добавляет опасений. Как вы думаете, сделали ли европейские политики на этом фоне некоторые выводы? Под выводами я имею в виду некое противодействие, особенно в контексте того, что господин Путин раз за разом подчеркивает, как он хочет вернуть товарища Красикова из Берлина, из Германии обратно в Россию. Потому что российские политологи во многом считают, что все-таки подобные нападения могут продолжиться.
Я думаю, что осознание, что подобные нападения могут продолжаться, оно приходит. С другой стороны, мы понимаем, что Европейский Союз, он большой и он абсолютно неоднородный. То, что произошло в Литве, может произойти в Испании, во Франции или в Германии. И у Европейского Союза, боюсь, на сегодняшний день нету какого-то общего эффективного механизма. То есть каждая страна решает вопросы безопасности по-своему, и даже в Литве, которая, я думаю, по сравнению со многими странами Европы, намного более озабочена именно подобными вещами, это происходит. То есть, конечно, это тревожный звонок для всей Европы. Надеюсь, что европейская бюрократия сработает в данном случае быстрее и эффективнее, и спецслужбы смогут координировать свою работу.
Ну и, знаете, как-то хочется хоть на какой-то позитивной ноте закончить в контексте того, что давайте немножко пофантазируем. Ну вот видели мы сегодня в Берлине, по крайней мере, по видеосъемкам оттуда, Юлию Навальную в той самой очереди во время полудня против Путина. Как вы думаете, возможно ли, чтобы она на себя взяла роль, ну, например, такой российской Светланы Тихановской? Я понимаю, что есть контекст выборов в Беларуси, где все-таки признание Тихановской как политика со стороны белорусских граждан, оно есть. Юлия Навальная не участвовала в выборах, но, учитывая то, насколько российские власти отсекали лишних для себя кандидатов, можно ли использовать этот фактор и все-таки выстраивать диалог с кем-то, кроме Владимира Путина?
Ну, вы хорошо сказали, пофантазируем. Действительно, если мы фантазируем, хочется верить в лучшее и, в частности, в более эффективное сотрудничество российской оппозиции. Потому что это тоже в какой-то степени некая притча во языцах о том, как российская оппозиция не может договориться. Очень грустный повод, но, возможно, он... Смерть Алексея, но, возможно, он все-таки послужит тем, что станет вот этой вот пружиной, которая позволит российской оппозиции и эффективнее сотрудничать, и получить большую поддержку.
А я подведу промежуточные итоги голосования, которые мы запускали в нашем чате. В нашем голосовании ваши голоса учитываем. 80% наших зрителей пока говорят, что они считают эти выборы в России нелегитимными. Но судя по тому, что мы видим от ЦИКа и от внешнеполитических ведомств России, ваши голоса, уважаемые зрители, к сожалению, в России не учитывают. Как Россия к такому пришла? 20 лет правления Путина мы собрали в одном сюжете. Давайте его посмотрим, а позже итоги нашего голосования и то, как России еще 6 лет жить с Путиным, вам расскажет Мумин Шакиров.
Президент России Борис Ельцин сообщает о своей отставке и называет преемника незаметного премьера правительства выходца из ФСБ Владимира Путина. Путин впервые дает обещание россиянам.
Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности – эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством.
Довольно иронично, что сейчас большинство независимых СМИ из России изгнаны, а по данным «Репортеров без границ» на 2023 год Россия занимает 164-е место в рейтинге свободы прессы. В конце первого президентского срока Путина в 2004 году страна была на 140-м месте. Еще одно из обещаний – работа в открытую.
Но что я обещаю, что я действительно могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто, и честно.
Это обещание президент нарушает почти сразу. После того, как 12 августа 2000 года затонула подводная лодка «Курск», Путин скрывал обстоятельства этой катастрофы.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
В частности, Путин утверждал, что подводников не спасали в течение 8 дней из-за якобы шторма. Но, как выяснил журналист Сергей Доренко, это не могло быть причиной.
Шторма в течение 8 дней не было. Мне очень жаль, что приходится вступать в метеорологический спор с президентом, тем более, что оба мы не метеорологи. Но о шторме или о волнении сообщали ровно 2 дня, в понедельник и вторник. Потом в среду о шторме не было уже ни слова.
За этот репортаж Сергей Доренко поплатился работой на Первом канале. Во время предвыборных выступлений Путин много говорил о качестве жизни россиян и об экономике России. Как минимум с 2007 года он неоднократно обещал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Независимые эксперты и у нас в стране, и за рубежом
абсолютно точно убеждены, если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики, то в течение 10 лет Россия способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира.
По данным Всемирного банка, в 2017 году Россия даже не была в десятке самых больших экономик мира, а в 2023 году находится на 8-м месте. Это не мешает Путину утверждать, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик. Правда, есть нюанс по паритету покупательной способности. Использование такого показателя вводит в заблуждение, так как является менее объективным по сравнению с ВВП. Экономику России в 2023 году экономист Игорь Липсиц описывает как истеричную.
И чтобы добыть деньги на военные действия, военное производство и выплаты военнообязанным, оно начало, ну как бы вам сказать, разрушать российский бизнес. Разрушать очень простым способом, забирая больше денег.
Путин обещал не повышать пенсионный возраст, пока он президент, и в итоге все равно повысил. Перед выборами в 2004 году Путин обещал не решать внешнеполитические проблемы агрессивно, но 10 лет спустя, в 2014 году, Россия аннексировала Крым.
На внешней арене будем стремиться к тому, чтобы гарантировать национальные интересы Российской Федерации. Но ни в коем случае не будем скатываться к агрессивным методам отстаивания наших интересов и какой бы то ни было конфронтации.
В адрес Совета Федерации поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Решение принято единогласно.
Встреча с так называемыми простыми людьми организована администрацией президента.
Зайчик, на победу. Спасибо. Спасибо тебе большое. А у нас тоже есть подарок.
Вторая часть предвыборной кампании, общение с народными массами, тоже проходит в строго очерченных рамках, без неожиданных вопросов. До этого это были форумы Селигер и Таврида. В 2024-м – фестиваль молодежи в центре «Сириус».
Владимир Владимирович, с нами весь мир. 190 стран, которые приехали в Россию.
Да, и поэтому он подменял общение с реальным народом все больше вот общением с какой-то подставной публикой, с какими-нибудь общественными палатами, с какими-нибудь ОНФ, там, единороссами. Да. Публика сервильная, там никто не спросит ничего неожиданного, никаких претензий не предъявит. Сейчас, даже если такие встречи мы видим, ну, типа с народом. На самом деле, ну, народ там, если и есть, то по минимуму.
Единственный смысл подобных акций, уверен политолог Федор Крашенинников, в том, чтобы оправдать высокий процент людей, якобы проголосовавших за Путина.
Они нужны только для того, чтобы потом оправдать нарисованный процент. Ну, то есть, почему это у него не может быть такого процента? Смотрите, какие он обещания раздавал, вот то устроил, это устроил. Вот поэтому люди за него проголосовали 76%. Какие сомнения?
Общественное мнение в отношении Путина прощупать сложно. Независимая социология в России подвергается гонениям почти так же, как и независимая пресса. Власть делает все для того, чтобы в народной консолидации вокруг Путина никто не сомневался. Если не Путин, то кот. Но кот в выборах не участвует.
Продолжаем наш спецэфир. Со мной в студии опять политолог, правозащитник Илья Шаблинский. Обсудим с ним последние новости. Мы проводим опрос в нашем YouTube. Вопрос звучит так. Считаете ли вы прошедшие выборы легитимными? И два варианта ответа – да и нет. Отвечайте это совершенно безопасно. Подсчет голосов продолжается. Вот результаты. После обработки 40% протоколов Владимир Путин получает почти 88% голосов. Николай Харитонов 4,11%, Владислав Дованков 3,92%, Леонид Слуцкий 3,06%. Из-за нарушения на выборах уже возбуждено 61 уголовное дело. 23 из-за ложных сообщений о минировании, еще 33 связаны с проносом на избирательные участки красящих веществ. Кроме того, многие случаи случае порчи избирательных урн на выборах проводились с выходом в прямой эфир на территории Украины, утверждает МВД. Илья, скажите, ну, о результатах мы уже не сомневаемся. На ваш взгляд, какие будут перестановки в окружении Путина после инаугурации?
Имеет смысл, я думаю, говорить прежде всего о Мишустине и Набиуллиной, о председателе правительства и председателе Центробанка. Вот за этими именами надо следить. Я полагаю, что, скорее всего, он их не сменит. Он оставит, ну, я так вот думаю, что он оставит и Мишустина на этом посту и постарается, скажем так, убедить Набиуллину тоже остаться на этом посту, хотя я думаю, что она, наверное, в глубине души надеется как-то уйти в сторону. Не знаю, что там, как они будут говорить. О министрах мы просто редко вспоминаем, и нам...
Давайте про министра обороны Шойгу, полководца.
Угу. В принципе, я думаю, Путин рад был бы его поменять. И ясно, что Шойгу сейчас вообще неадекватен тут этой ситуации. Думаю, Путин размышляет над этим. И я бы не стал так вот говорить с такой уверенностью, что он сохранит, что Шойгу сохранит свой пост. Но, с другой стороны, любая перестановка внутри силового блока будет означать признание, что война идет не так и не туда, как хотел Путин. Она действительно идет не так и не туда. Она 2 года продолжается. И даже его самые стойкие сторонники, я думаю, некоторые из его стойких сторонников как-то вибрируют немного, уже волнуются, что происходит, сколько это будет тянуться из избирателей. Но вот, я думаю, с Шойгу Путин будет размышлять.
Ну вот смотрите, много разговоров о том, что во власть могут войти его ближайшие родственники. Недавно, месяца 2 назад, было очень большое интервью с одной из его дочерей, которая занимается наукой. Вот на ваш взгляд, будет ли продвижение по службе детей Путина? Ну, теперь у него открыты большие возможности с такими процентами.
Было интервью с Воронцовой.
Да.
Я думаю, будет, оно и так идет. Просто это не будет иметь, я думаю, большого политического значения. Ну, да, 2 дочери. Я думаю, он нашел для них очень хлебные места. Они там миллиарды получают, так судя по... Даже потому, что они сами говорят. Но это не имеет большого значения для развития его режима. И для него это, может быть, сейчас не так важно. Он продвигает также кого-то из ближайших родственников, сыновей своих там соратников.
Ну, Дмитрий Патрушев, например, министр сельского хозяйства, да, которого могут назначить и премьером. Почему нет?
Ну, я не думаю, честно не говоря. И потому что Мишустин подходит Путину по целому ряду причин.
Какие слои общества и группы вообще выигрывают от того, что Путин вот переизбрался президентом?
Директора военных предприятий, вообще руководители военно-промышленного комплекса. Уж не знаю, мы персонально их как бы не знаем и не видим, но, в общем, это люди, руководящие оборонными предприятиями. Вот они сейчас процветают, у них сейчас все хорошо. Говоря же в целом, эта война никому не выгодна. На самом деле, сама элита, вот нынешняя путинская элита, вряд ли в большом восторге от того, что происходит. Они боятся, они трепещут. На самом деле, мы же помним, как расправлялись вот с некоторыми очень богатыми людьми за последние 2 года. Вспомним, какие дикие случаи есть. Кого-то убили вместе там, с членами семьи. Понимаете? Не дай бог вообще шаг в сторону или 2-3 неосторожных слова. Вся элита трепещет. Но...
Но, простите, но с другой стороны, мы же свидетели этой страшной истории. Ежедневно погибают люди. Людей в Украине убивают промышленными масштабами. Но это же факт, уже исторический. И эти люди, которые из его окружения, они участвуют в геноциде украинского народа.
Да, да. И они должны нести соответствующую ответственность. И она наступит когда-либо, рано, поздно. Я полагаю, я надеюсь, что она наступит, эта ответственность. Не думаю, что... ну, там есть фанатики. В его окружении есть фанатики. Но я точно не могу указать вот на них пальцы. Ну, Патрушев и Бортников. Вот, скорее всего, среди этой когорты. Потом, мы знаем, есть слой там 2 этажами ниже. Все эти военкоры, там все эти там активисты. Среди них есть фанатики. И они... Рады там уничтоженным украинским городам, они приходили в восторг от перспективы того, что там Украина останется без света и тепла. Там, я помню эти комментарии. Но если говорить об элите, я думаю, что значительная часть элиты с ужасом наблюдает за...
Ну, были два фанатика. Один из них сидит в тюрьме, это Стрелков, да. А другой Пригожин. Он уже на кладбище. То есть, видимо, нельзя бежать впереди паровоза. Так получилось?
Да, да. Но нельзя критиковать Путина. Собственно,
Стрелков... Это важнее, нежели другого.
Конечно. Стрелков сидит за это. Но да и Пригожин там в адрес Путина. Значит, ну, с Пригожиным вообще понятно. В общем, внутри элиты... Безусловно, есть большие группы, которые, ну, скрежещут зубами. Вот точно говорю. Ну, делать они ничего не могут.
Мы вернемся еще к нашей беседе. Долгое нахождение у власти явно меняет восприятие реальности. Коллеги из настоящего времени сделали небольшое исследование.
Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Фраза не новая, но актуальная. А что мы знаем о том, как именно развращает власть и как она меняет человека, ей наделенного? Становятся ли автократами и диктаторами только люди, изначально предрасположенные к манипуляциям и жестокости? Или даже самый либеральный лидер и в целом хороший человек после десятилетий во власти неизбежно становится тираном из-за органических изменений мозга и психики? Мы задали эти вопросы ведущим специалистам в России и за ее пределами.
Есть целое направление изучения людей, обычно, когда они управляют компаниями, и того, как устроена власть. И один из обозревателей, один из исследователей пишет, что если бы власть продавали бы в аптеке, то мелким шрифтом надо было бы писать побочные эффекты. Некоторым образом любая власть калечит.
В своей практике больше всего я работала с людьми из правовой и тюремной среды. И относительно недавно мне удалось провести параллели между этими обстоятельствами и политической ареной. Во многом из-за того, как много нездоровых и опасных лидеров приходят к власти. И в таких случаях действия лидеров явно проистекают из тех психологических особенностей, которые были у человека еще до прихода к власти. Но со временем эти особенности психики начинают проявляться ярче, вполне предсказуемо. Так что то, что мы видим, это не внезапная потеря лидерам эмпатии, а изначальная нехватка эмпатии, которая проявляется в гораздо большем масштабе. Это одна из причин, по которой в моей стране, в США, в случае с Дональдом Трампом, группа из 27 психиатров и экспертов, включая меня, выступила с заявлениями о том, что ему не хватает эмпатии и его привлекает насилие, как вербальное, так и физическое, а также, как стало понятно, сексуальная агрессия. Такие вещи критически важно понимать, когда мы говорим о лидерах, особенно о лидерах государств.
Согласно исследованиям в области психологии лидерства, мышление стареющих руководителей с возрастом становится более жестким и менее гибким. И этот процесс ускоряется в авторитарных режимах, где сдержек и противовесов меньше, чем в демократиях западного типа.
Американский нейробиолог профессор Джеймс Феллон был одним из главных в мире исследователей психопатических расстройств личности. Феллон умер в прошлом году. Он много изучал диктаторов – от Калигулы и Нерона до Пол Пота и Сталина, а в последние годы его список пополнили и современные лидеры. Одно из последних интервью Феллон дал российскому изданию «Инсайдер». В нем он назвал Путина, цитата, «типичным психопатом, который теряет контроль над собой». К этому интервью еще вернемся. Но вот какие характерные черты диктаторов ученый описывал в своих лекциях. Диктаторы, как правило, харизматичны, обладают высоким самомнением, они патологические лжецы, любят врать. Они манипуляторы, не испытывают чувства вины, не склонны к эмпатии, совершенно не разбираются в искусстве, крайне неудачно женятся или выходят замуж, и, как правило, они низкого роста. Вот фрагмент лекции Феллона, записанный в 2012-м. Он говорит как раз об этом списке.
Если вы возьмете этот самый перечень и сравните со списком главных признаков психопатии, который составил психиатр Роберт Хайес, то они полностью совпадут. Любой человек по этому опроснику соберет 0 или 1-2 балла. У абсолютного, стопроцентного психопата будет 40 баллов. Так вот, у диктаторов есть все признаки психопатии, а также все признаки из списка справа, а это асоциальное расстройство поведения, проще говоря, криминальное мышление.
Оказалось, что Владимир Путин представляет большой интерес для нейроученых. И в целом для тех, кто интересуется этой темой, все было понятно про Путина с момента, когда он сказал про подводную лодку «Курск», она утонула. Это момент, когда человек, перешагивая через все моральные нормы, которые есть в обществе, честно складывает 2 и 2.
Но можно ли на основании нескольких фраз, интервью, заявлений делать серьезные выводы о психотипе человека? Тем более лидера, который часто вынужден говорить не только то, что думает, но и то, чего от него ждут другие. We look at this when we're
studying leaders. Когда мы изучаем лидеров, мы смотрим на то, как они думают, как оценивают сами себя, как мыслят люди из их ближайшего окружения, какими их видит общество. Мы смотрим на первоисточники информации, например, статьи Путина, его выступления. Таких материалов множество, начиная с его автобиографии от первого лица, которая была опубликована в 2000-м и переведена на английский, до его речей на ежегодных обращениях и многочасовых пресс-конференций. Мы многое знаем о Путине из этих материалов и из рассказов мировых лидеров, которые с ним встречались. Но многого мы еще не знаем, а Путин — гораздо более сложный персонаж, чем мы себе представляем.
Мы продолжим нашу беседу с Ильей Шаблинским. Илья, некоторые эксперты говорят, что выборов больше не будет. Будет референдум и увековечение власти Владимира Путина.
Это взгляд слишком далеко вперед. Через 6 лет, я не знаю, там, что будет через 6 лет, будет, судя по всему, достаточно долгая война, то есть война продлится еще долго. От ее итогов или промежуточных итогов будет зависеть очень многое в судьбе самого Путина. И от этого будет зависеть, что будет то, что будет через 6 лет. В принципе, у него очень все неплохо со здоровьем, и поэтому можно было бы ожидать, если бы не был без всяких ЧП обойтись, он умрет своей смертью там еще лет через 10-12. Ну, примерно, очень-очень условно. Сейчас ему 72 года. Вот недавно умер его двоюродный брат.
Которому за 90.
Да, да, понимаете? То есть тут где-то видится образ Мугабе. Помните, такой был дяденька из Зимбабве? В 94 года он был еще президентом. Ну, при этом Путин сам ввязался в войну и ввязал страну. Войну, которая высасывает ресурсы из страны, которая к огромным потерям принесла экономическим, там, человеческим, политическим. Поэтому за эти 6 лет может случиться разное. Путин, к тому же, видел, ну, я не знаю, все мы видели итоги правления одного елбасы, там, одного там, отца нации, Назарбаева. Ну да, вот были референдумы, там, были памятники по всей стране. И где это теперь? Куда оно делось? Путин видел, что происходит в январе 2020 года с памятниками этому елбасы. В общем, ему выборы, очевидно, будут нужны. Ему эта игрушка нравится. Вот ему нарисовали сейчас там такую вполне султанскую цифру, как в Северной Корее. Ему это нравится. То есть это выдумка полная, но, судя по всему, он от этого получает удовольствие. Так что нет, я думаю, до референдума в дело не дойдет. Будет возня вот с этими там игрушками, но много будет зависеть от того, как пойдет война.
Короткий вопрос, короткий ответ. Где ждать дворцового переворота? Откуда?
Только если какие-то группы силовиков окажутся чем-то раздражены. Если будет в ходе войны какое-то создастся тяжелое положение. Вот только при этом. То есть это вариант, когда именно какая-то часть силовиков будет недовольна положением на фронте. Пока они всем довольны, видите?
Илья, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был юрист Илья Шаблинский. ЦИК России после обработки 50% протоколов Путин набирает 87,34% голосов. Харитонов 4%, Даванков 4%, Слуцкий чуть больше 3%. В нашей трансляции мы спрашивали вас, считаете ли вы выборы легитимными? 80% не считают выборы настоящими. Спасибо вам, что смотрели нашу трансляцию. Для вас сегодня работали Иван Воронин, Артем Радыгин и я, Мумин Шакиров. До новых встреч в новом сроки Владимира Путина.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг,